Трудная нефть. Когда писатель Антон Павлович Чехов совершал свою знаменитую поездку на Сахалин, ему никак невозможно было миновать поста Николаевского. Сейчас это город Николаевск-на-Амуре, который люди, знающие, описывали в таких примерно словах. Сколько там анафемское. Ресторации нет, а местные жители почитают водку за детский напиток и давно переехали на чистый 90-градусный. В общем, дыра. Жителей в Николаевске насчитывалось в те поры чуть больше 4000, и среди тамошних деловых людей особо примечателен был господин Иванов, купец первой гильдии, который, по свидетельству современника, держал в экономической зависимости всю северную часть Сахалина. Сыновей-наследников Иванову Господь не дал, но зато единственная дочка купца по праву считалась первой местной красавицей. Женихи, понятное дело, явились во множестве, партии предлагались весьма привлекательные, но вышло так, что сердцем юной девы завладел офицер-моряк, мичман сибирской флотилии. Звали его Григорий Иванович Зотов. И был он гол, как сокол, имея в доходе лишь казенные жалования с восточной надбавкой. Действительно ли питал он девице глубокое чувство? Либо же двигал им интерес чисто практический, не знаю. Но как бы то ни было, венчание состоялось, мичман, едва выйдя в лейтенанты, подал в отставку, перебрался с молодой женой в Петербург и зажил там в собственное удовольствие, навещая по временам известный город Париж, лечебно-картежный Баден-Баден и несравненную Ниццу. В общем, из человека служивого сделался Зотов человеком совершенно свободным. Супруга подарила ему 3 дочерей, и, возможно, так и жил бы Григорий Иванович, распределяя свое время между семейством и модными салонами. Но настал день, и случилось одно событие, которое самым решительным образом изменило всю его жизнь. А событие было вот какое. 21 марта 1880 года в дом к Иванову, зотовскому тестю, постучался природный сахалинский житель Геляк Филипп Павлович и, допущенный к его степенству, поставил перед ним бутыль с темной жидкостью. «Во, начальник, тут вода, хитрая вода». Купец откупорил бутылку, понюхал, вытряхнул несколько маслянистых капель себе на ладонь, размазал пальцем и снова понюхал. Это была нефть. Иванов не потратил даром ни дня. По его распоряжению вместе с Павловым на Северный Сахалин отправился приказчик Николай Рожнев, который обследовал указанный геликом распадок и по возвращении доложил: «Нефти там, что грязи в нашем Николаевске. Большущие такие лужи. Местные называют ее керосин-вода». Итак, нефть. Она же петролиум, она же горное масло. Человечеству эта жидкость известна со времен чуть ли не фараоновых. А до середины XIX века добывалась она средствами весьма несложными. Надо было всего лишь вооружиться лопатой, найти подходящее место, выкопать колодец и черпать оттуда петролиум самым обычным ведром. Такая метода применялась в итальянской Модене, и в российском Баку, и в американском штате Пенсильвания, где добытую нефть разливали по крохотным пузырькам и продавали затем в аптеках под названием масло Сенеки. Не знали, сколь действенны были его целебные свойства, но в 1855 году профессор Йельского колледжа Б. Силеман подверг масло лабораторной перегонке и получил из него легкую горючую жидкость, которую назвал фотоген, что в переводе с греческого значит «светородный». Название вполне попало в точку, потому как, по словам Дмитрия Ивановича Менделеева, фотоген первый проложил дорогу применению углеводородных жидкостей к ламповому освещению. Практичные янки немедленно взялись возводить фотогенные заводы, но настоящий размах дело приобрело лишь начиная с 1859 года, когда полковник Дрейк пробурил на Ойл-Крике первую нефтяную скважину глубиной 69 футов, а немногим позже получил и первый фонтан, который за сутки дал нефти больше, чем добывалось ее за год во всей Пенсильвании. С этого дня принято числить начало нефтяной горячки. прежние осветительные масла стремительно вытеснялись по всему миру дешевым американским фотогеном, и жидкость эту в разных странах называли по-разному – гелиозоль, олеофин, астролол, а в России за ней закрепилось название, дожившее благополучно до 21 века – керосин. Конечно, деятельность американцев не могла не вызвать ответной реакции русских нефтепромышленников. И на протяжении последующей четверти века между Россией и Штатами велась невидимая, но беспощадная нефтяная война, в которой были свои солдаты, свои полководцы, свои штабы и своя разведка. В начале 1860-х годов купец Кокрев поставил в Сураханах близ Баку нефтеперегонный завод и первым из русских подданных наладил собственную керосиновую торговлю. В это же самое время уланский полковник Новосильцев начал разведочное бурение на Кубани, севернее Новороссийска, где и получил первый в России нефтяной фонтан и тоже открыл керосиновое производство. Из других пионеров русского нефтяного дела известны такие имена, как Бурмейстер. Он обладал удивительным нюхом на самые продуктивные скважины. Ленц – лучший в России специалист по нефтяному отоплению. Рогозин – основавший первый в России завод минеральных масел. И, наконец, братья Нобели – Людвиг и Роберт. Эти двое совершили в русской нефтяной промышленности подлинную революцию. А имя Нобель было тогда на слуху по всем российским градам и весям. Сейчас мы многое воспринимаем как само собой разумеющееся, но не лишне вспомнить иногда, что первый в России нефтепровод – это Нобель. Гигантские стальные нефтехранилища вместо прежних деревянных бочек – Нобель. Самые первые в мире танкеры – Нобель. Железнодорожные вагоны-цистерны – тоже Нобель. А еще были нобелевские керосиновые печи, керосиновые пекарни, керосиновые кухни, керосиновые самовары. В 1873 году тогдашний министр финансов Михаил Христофорович Рейтерн отменил откуп нефтеносных земель и ввел вместо него бессрочную аренду, что быстро привело к увеличению нефтедобычи в 135 раз, а четырьмя годами позже упразднил акциз на производимый в Отечестве керосин и тогда же установил жесткую таможенную пошлину на керосин американский. Честь и хвала министру-патриоту! Позже Дмитрий Иванович Менделеев писал, сперва, примерно до 1882 года, русский керосин удовлетворял лишь внутренние рынки, шел до Москвы, но затем проник и в Петербург. А примерно с 1884 года начал выходить в изобилие и за границу. К этому замечу, что предметом русского нефтяного экспорта были еще и минеральные масла, в том числе парфюмерные. Что же касается сырой нефти, то, например, в 1894 году из всех вывозимых нефтепродуктов на нее приходилось лишь 0,4%. Сегодня же думается, ситуация с нашим экспортом как раз обратная. Печально. Тут, однако, мы забежали вперед. А потому вернемся в год 1880-й и вновь навестим славный пост Николаевский. Шестого июня купец Иванов направил на имя Преамурского военного губернатора бумагу, который начал описанием сахалинских нефтяных источников и закончил покорнейшую просьбой дать ему в отвод, иначе в бессрочную аренду, 1000 десятин земли на северо-восток от геляцкой деревни Лонгри, где протекает речка Оха. В губернаторской должности состоял тогда генерал от кавалерии барон Александр Андреевич Корф, мужчина пожилой и в делах неспешный. А потому решение об отводе господину Иванову нефтеносных земель состоялось только лишь весной 1883 года. К этому времени купец, увы, успел уже отойти в лучший мир, а вдова его ни с какими нефтяными фантазиями связываться не собиралась. «Что я, дурочка?» — говорила она. Чего это ради я буду за просто так выкладывать по 10 000 в год ассигнациями? Ну уж нет, обойдусь как-нибудь и без аренды. Прошло еще несколько лет. На дворе был уже год 1888, когда столичные газеты уведомили публику, что начала свою деятельность нефтедобывающая компания «Зотов И.К.». Те 1000 десятин, которыми пренебрегла почтенная вдовица, лейтенант оформил на свое имя, выплатил весь арендный долг и теперь был намерен лично возглавить поисковую партию. Весной 1889 года Григорий Иванович тронулся в путь и к началу лета был уже в Хабаровске. Тут он нанял 30 человек рабочих, а ведущим специалистом экспедиции стал чиновник местного губернаторства горный инженер Бацевич, который сказал Зотову: «Если нам будет сопутствовать удача, то вы станете дальневосточным Нобелем». «Да», — был ответ, — «удача бы нам не помешала». В Николаевске Зотов присмотрел двухмачтовую шхуну. Шкипер ее, серьезный дяденька с большой бородой без долгих мудрствований, назвал цену фрахта — 100 рублей в сутки. «Ладно», — махнул рукой Григорий Иванович, — «грабь». Вечером загрузились, утром вышли. В Татарском проливе задувал свежий норд-ост, ходила крупная волна. Бородач вел судно с отменной лихостью и также лихо засадил его в Сахалинском заливе на песчаную банку. 3 дня шхуну колотило днищем о грунт, и сняться удалось лишь великими трудами, спустив за борт немалую часть экспедиционного груза. Шкипер поворотил обратно в Николаевск, а Зотова с его партией высадил на матером берегу близ геляцкой деревни Пуэр. «Отсюда, — сказал он, — местные на своих лодках очень даже запросто плавают на Сахалин, ежели, конечно, по дороге не тонут. Бог вам в помощь». 10 дней Зотов и его спутники ждали, пока стихнет норд-ост, а затем на геляцких лодках отправились через пролив. «Случались моменты, — вспоминал потом участник экспедиции, — когда ветер усиливался, нашу лодку так заливало и бросало во все стороны, что мы с замиранием сердца ожидали нашего поглощения морской пучиною. Но вот, наконец, и вожделенный Сахалинский берег. Дальше путь на восток через водораздельный хребет. Путь очень тяжкий. Представьте, за спиной у вас 1,5 пуда груза, под ногами предательская топь, над головою несметные тучи кровожадной мошкары». На 3-й день Зотов, нагруженный так же, как и все, углядел за высокой травой нечто странное. «Не пойму», — сказал он, — «как будто бы на вид озера, а как будто бы и нет». Бацевич тоже взглянул и не смог скрыть восторга. «Поздравляю, Григорий Иванович, это вышедшая на поверхность изгустившаяся нефть. Геологи называют ее кир, а по-другому асфальт. Мы на месте». Тут и надо бить шурфы. Да, бить. Это легко сказать. А ты попробуй. Техническое снаряжение группы Зотова составляли такие орудия. Лопаты, ломы, кайлы, топоры, ручная помпа, 4 ручных бура. Грунт же был вот какой. Земля, пропитанная вязким киром. Эта масса переплеталась толстыми стволами и корнями погребенных деревьев. Но такое лишь верхний слой. Дальше шел плавучий песок и могучие валуны, на которых стальные трубы буров сгибались в дугу. В один из дней окружил уже мокрый снег. Зотов, наконец, вынужден был дать команду. «Шабаш, мужики, пора уносить ноги». Сам же он встал на ближний камень и погрозил кулаком сахалинской тундре. «Погоди, я еще вернусь!» И вернулся. Во второй раз. И в третий. А после 4-го усталый, постаревший бородатый сказал супруге: «Слава Богу, дочерей мы подняли, каждая замужем, а мы с тобой нищие. В общем, я разорен». Жена в слезы: «Я ж тебе говорила, проклятый твой Сахалин, эти твои экспедиции, ну чтоб нам не жить, как всем людям, и кому нужна на это твоя нефть?» «Отечеству», — был ответ. Григорий Иванович скончался в 1907 году. а спустя много лет одна из разведанных им скважин дала первую промышленную нефть. И скважина с тех пор так и называется – Зотовская. И еще, та банка, на которой 3 дня трепала несчастную шхуну, нанесена теперь на карты под названием «Банка Зотова». Согласитесь, не каждому дано поместить свое имя на географическую карту. Железный князь. Человек он был незаурядный. В петербургских светских кругах за ним утвердилось прозвище «Американец», а подлинные факты его биографии сопровождались порою множеством разных легенд, одну из которых пересказывали особо часто. С нее-то мы и начнем наше повествование. На перегоне между Шарлотсвиллом и Уэнсборо, штат Вирджиния, профиль железнодорожного пути делает крутой подъем. И потому всадник, а это был загорелый мужчина в клетчатой ковбойской рубахе, спокойно нагнал ползущий в гору состав и поравнялся с дверью паровозной будки. «Хелло, дядя!» — крикнула машинисту, дернув из кобуры кольт и блеснув белозубой улыбкой. «Крути свою шарманку на стоп и задействуй тормозную пневматику. Дон Эухенио желает осмотреть ваш почтовый вагон». За спиной первого всадника держались еще 7, и средний из них, в расшитой серебряным орнаментом безрукавке, был, несомненно, сам Дон Эухенио, известный в округе как дерзкий и удачливый потрошитель экспрессов. «Да не вздумай дурить», — предупредил клетчатый. Машинист не думал дурить, потому как дома его ждали жена и 3 малых детей. «Дон паровозников не трогает», — объяснил он помощнику, кладя руку на тормозной кран. И если, конечно, закончить он не успел, ибо в следующую секунду помощник повалил его прямым в челюсть, перебросил реверс на положение вперед и выхватил откуда-то Смит Вессон. «Эй-эй!» — воскликнул ковбой, не столько испуганный, сколько изумленный. «А ну-ка брось эту штуку!» Выстрел, и веселого парня вынесло из седла. «Боже!» — простонал машинист. «Майк, что ты наделал? Они ж нас теперь убьют!» «Нет», — возразил помощник, — «убивать будут не они». Бах, 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 бах! 4 выстрела слились в одну сплошную серию, и 4 всадника со всего разлета покатились на земь, будто наткнувшись на невидимую стальную проволоку. 5 выстрел. Дон Эухенио, выронив револьвер, лег на круп лошади. Между его красивых бровей расползалось алое пятно. А поезд уже добрался до вершины возвышенности, дальше только вниз. В окнах будки загудел насыщенный летними запахами теплый ветер. «Ну, Майк, ты мастер!» — искреннейше восхитился машинист, потирая припухшую челюсть. «И где ж ты научился всему этому? На Диком Западе?» Тот, которого назвали Майком, усмехнулся. «Нет, на вполне цивилизованном Востоке». Он не соврал, но кто бы смог узнать здесь, в далекой Америке, в человеке в промасленной машинистской куртке подпоручика Его Величества, лейб-гвардии егерского полка князя Хилкова. Михаил Иванович Хилков явился на свет в 1834 году в родовом имении Подобедово Бежецкого уезда Тверской губернии. Начальное образование Мишенька получил под родительским кровом, затем поступил в пажеский корпус, который окончил в 1853 году, выйдя с чином прапорщика в лейб-гвардии егерский полк. Затем была неудачная крымская кампания, внезапная смерть государя, унизительный парижский трактат, оттепель, ожидание перемен и либеральные надежды. В 1858 году, поддавшись общему поветрию, молодой князь вышел в отставку. Сказать по чести, вспоминал он впоследствии, я плохо представлял тогда свою дальнейшую деятельность. Конечно, как и многие мои сверстники, я всей душой желал бы служить народу, но не мог измыслить себе подходящего поприща. Последующие полтора года бывший гвардии подпоручик безвыездно жил в отцовском имении, отдавшись, как он писал, открывшейся вдруг жажде к постижению точных наук. Затем отправился в путешествие по Европе, возвратился назад и снова уселся за книги. В один из дней, а на дворе был уже год 1863, его навестил товарищ по пажескому корпусу Михаил Анненков. Начав службу в лейб-гвардии в саперном дивизионе, Анненков окончил с отличием военную академию, получил золотой аксельбант и состоял теперь адъютантом при штабе гвардейского корпуса. «Мишель», — сказал он, — «ты помнишь наши разговоры о крымской кампании?» «Да», — кивнул князь. «Мы сошлись тогда, что единственная линия железной дороги могла бы коренным образом изменить всю ситуацию. Не было бы сейчас ни руин Севастополя, ни Парижского трактата». «Именно так. Но минуло, считай, уже 10 лет, а крымской линии нет и в помине. Случись новая неприятность, и мы потащим свои пушки, как и прежде, на валах». Этот разговор, — писал позже князь, — решительнейшим образом изменил всю мою жизнь. Я долго не мог заснуть, а под утро мне привиделся бегущий за горизонт рельсовый путь. Рельсы, 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 нет им конца. В 1864 году князь Хилков прибыл в североамериканские штаты, которые по темпам строительства железных дорог держали тогда первое место в мире. Начав свою карьеру простым путейским рабочим, князь через полгода пересел на паровоз, еще через год он был уже старшим машинистом, а еще через 3 года продвинулся до начальника службы подвижного состава. Дирекция трансконтинентальной железной дороги прочил ему дальнейшее возвышение, но князь испросил вдруг полный расчет и отбыл в Англию. «Я», — писал он Анненкову, — «поставил себе целью ознакомиться с передовым заводским производством, а потому посетил сначала Ньюкасл и Манчестер, но, думаю, в конце концов устроиться в Ливерпуле». Там он и устроился, пройдя в течение 10 месяцев путь от рабочего по уборке двора до слесаря высшей квалификации. Россия переживала в те годы невиданный железнодорожный бум. Частные компании, поддерживаемые правительственным кредитом, тянули рельсы на юг, на север, на запад и на восток. Дополнительно к Образцово-Николаевской дороге, открытой в 1852 году, появились линии Петербург-Варшава, Москва-Нижний Новгород, Орел-Витебск, Поти-Тифлис, Курск-Киев, Курск-Харьков-Таганрог. Если в 1866 году было запрошено лишь одно разрешение на изыскание новых линий, то в 1869 году их было уже 139, а в 1872 году вдвое больше. Протяженность путей возросла с 3700 километров до 9500, а темпы строительства, по выражению современника, росли в геометрической прогрессии. Концессионеры сколачивали себе сказочное состояние. В обиход русской речи вошло выражение «железнодорожный король», первым из которых стал петербургский банкир барон Штиглиц, а вскоре его затмил недавний водочный откупщик Самуил Соломонович Поляков. Как раз в эти дни князь Михаил Иванович возвратился в Отечество. В его служебном формуляре записано: в 1870-1877 годах состоял в должности начальника тракции Курско-Киевской, а затем Московско-Рязанской железной дороги. Во время Новой Турецкой войны 1877-1878 годов князь официально состоял полномочным Красного Креста, фактически возглавил первый батальон русских железнодорожных войск и всего лишь за 100 дней сумел построить и ввести в действие железнодорожную ветку Бендеры-Галац протяженностью 303 километра, что вызвало реакцию восхищения и зависти во всей Европе. Знаменитый белый генерал Скобелев расцеловал тогда князя при всем народе и сказал ему: «Ну, тезка, ты молодец, я тебя не забуду». И не забыл. Во время Халтикинской экспедиции 1880-81 в адрес ведомства путей сообщения пришла телеграмма. Согласно высочайшему повелению, от 6 мая сего года предлагаю направить в мое распоряжение действительного статского советника князя Хилкова Михаила Ивановича об исполнении известить. Ослушаться высочайшего повеления, конечно же, никто не посмел. И скоро в раскаленные пески пустыни Каракум легла первая шпала. Историк писал: солдаты железнодорожного батальона строили полотно невиданными для того времени темпами, одна с четвертью верста в день, прокладывая попутно телеграфную линию. Вместе с русскими войсками в пустыню шла цивилизация. January 1, 1881 состоялся штурм крепости Геоктепе. Скобелев, как всегда, лично возглавил первую штурмующую колонну, а рядом с ним все видели статского господина с петлицами ведомства путей сообщения и с двумя револьверами в обеих руках. «Это кто ж такой?» — удивлялся молодежь. «О, брат, это князь!» — отвечали старослужащие. Пустынная линия протяженностью 37 верст и подчиненная исключительно военным целям составила в первую очередь будущее Закаспийской железной дороги. В 1882 году писатель Жюль Верн опубликовал роман «Клодиус Бомбарнак» и вложил в уста своего главного персонажа, который вслед за солдатами Скобелева прошел по пескам Каракума, в такие слова: «Говорят о той необычайной быстроте, с какой американцы проложили железнодорожный путь через равнины Среднего Запада, но да будет известно, что русские в этом отношении им ничуть не уступают, если даже не превосходят как быстротой строительства, так и смелостью индустриальных замыслов». 9 февраля 1891 года состоялся высочайший указ о строительстве сплошной через всю Сибирь железной дороги от Челябинска до Владивостока. Сооружение ее объявлялось величайшим народным делом, а в комитет по ее строительству вошел, среди прочих, американец князь Хилков, который незадолго пред тем в порядке исключения и по совокупности полезных деяний был удостоен диплома инженера путей сообщения. Прошло еще 4 года, и отставной лейб-гвардии поручик возглавил железнодорожное министерство. В сущности, скажет позже историк, все тяготы устроения работ по сооружению Великой Сибирской магистрали вынес на себе князь Михаил Иванович Хилков. Первоначально Сибирский путь подразделялся на 7 отдельных дорог: Западносибирскую, Среднесибирскую, Забайкальскую, Среднеуссурийскую и так далее. Выбор места моста через Обь проводил со своей партией инженер Николай Георгиевич Гарин, он же писатель Михайловский. Путь магистрали он решил проложить напрямую, в обход города Томска, чем вызвал великое неудовольствие местного купечества. Позже Томск соединился с магистралью отдельной веткой, длиной 47 километров, а возле моста через Обь, уникального по тем временам сооружения, возник поселок с одноименным названием. Теперь это город Новосибирск. Самой сложной из названных дорог была Крогобайкальская. На ее 260 километрах уместились 39 тоннелей, 14 километров поддерживающих стен, 47 предохранительных галерей и многочисленные виадуки, волнорезы, мосты и трубы. «Эта дорога, — писал современник, — представляет собой как бы наглядную энциклопедию инженерно-строительного искусства». По плану дорога должна была вступить в строй в 1906 году, но история распорядилась иначе. 26 января 1904 года японские миноносцы атаковали русские корабли на рейде крепости Порт-Артур. Началась русско-японская война. Только лишь узнав об открытии военных действий, князь Михаил Иванович немедленно выехал на самый сложный участок дороги — Кругобайкальский. Лично пройдя пешком 40 верст от станции Байкал до станции Танхой, князь принял решение спрямить недостроенный участок и проложить рельсы прямо по льду замерзшего озера. Работы заняли чуть больше 2 недель. В середине февраля 1904 года первый состав, груженный оружием и продовольствием для Порт-Артура, с великой осторожностью съехал по пути Времянки к озерному льду. Дело было теперь за немногим — одолеть 40 верст до противоположного берега. Но машинист, натянув на брови фуражку, решительно заявил князю: «Ваше сиятельство, бес его знает, этот лед-то вдруг провалится, не поеду». Князь с усмешкой двинул его плечом: «А ну-ка, любезный, посторонись». И, как был в роскошной бобровой шубе, стал к реверсу. Точно так же, как вставал когда-то в Америке, 40 лет назад. Состав прошел благополучно, и вслед за ним тронулись многие другие. Как позже подсчитали, ледовый путь князя увеличил пропускную способность магистрали в 4 раза. Весной 1905 года Кругобайкальская дорога вступила в строй на год раньше срока. Всего же Сибирская дорога переправила из Центральной России к фронту 500 000 войск, 1000 орудий, неисчислимое количество боеприпасов и множество всякого другого имущества, в том числе запрещенные позже спирали Бруно и даже радиостанции. Генерал, а в то время еще подполковник Деникин, скажет по сему поводу: «Меня спрашивали, что бы ожидало нас, если бы мы весной 1905 года перешли с сипенгайских позиций в наступление. Отвечал тогда, отвечаю сейчас: победа. Мы не устали от войны. Петербург устал раньше нас». А вскоре началась генеральная репетиция 17 года, как назовет ее позже великий вождь. В октябре 1905 года министр путей сообщения князь Хилков попытался вступить в переговоры с читинскими забастовщиками, но успеха не достиг. А через день состоялся указ об удалении его в отставку. Так закончилась его государственная служба. Уже навеки. Восьмого марта 1909 года Михаил Иванович скоропостижно скончался. Отпевание состоялось в Петербургском Спасо-Преображенском соборе, а тело его перевезли специальным траурным поездом в село Подобедово Бежецкого уезда Тверской губернии. Снова и в последний раз побежал перед ним рельсовый путь. Рельсы, рельсы, рельсы. Нет им конца, нет им конца. Ну и слава Богу!
Свободный литератор. Любопытный парадокс. Об этом человеке давно все накрепко забыли, хотя его фамилию знает, наверное, каждый. Звучит она так: Немирович Данченко. Предвидя читательское недоумение, скажу сразу: речь пойдет не о том театральном деятеле, почет ему, впрочем, уважение, который состоял некогда в творческом союзе со Станиславским. Речь пойдет о его старшем брате. К слову, братьев было 5. Старшего звали Василий Иванович, и сам о себе он как-то сказал: «По духу я путешественник, по должности журналист, а по призванию свободный литератор». Французы называли его королем военных корреспондентов, а русские – русским Дюма. Что и неудивительно, его романами зачитывались буквально все слои тогдашнего общества, начиная с августейших особ и кончая горничными, пожарными, дворниками. Забегая вперед, скажу, еще при жизни Василия Ивановича были напечатаны 2 собрания его сочинений. Первое насчитывало 18 томов, а второе – уже 50. Но давайте вернемся к началу. Отец будущего писателя родом был из Малороссии, но лучшие годы жизни посвятил боевой службе на Кавказе. Тут он получил первое ранение, первый орден, и тут он встретил изумительной красоты армянку, с которой незамедлительно пошел под венец, и вскоре на свет явился первенец Василий. Случилось это в ночь на Рождество 1844 года в городе Тифлисе. Папенька сына не баловал. Уже к 9 годам Вася хорошо знал, что значит военное слово «дело», владел пистолетом и прекрасно держался в седле. Далее был Московский кадетский корпус и юнкерское училище, но тут-то как раз началась эпоха великих реформ и либеральных настроений. Подавшись общему поветрию, Василий решил оставить военную службу. «Болван ты», — сказал ему отец, — «вот-вот уже вышел бы в офицер, а теперь... Ну, кем ты станешь?»
«Литератором», — ответил сын. «Буду писать».
«Ну-ну, пиши. Вот у нас в полку прапорщик Епифаньев. Тоже писал. И дописался. До белой горячки. Так и подох под забором. И ты также подохнешь». Но, слава богу, родительское предсказание не сбылось. Василий Иванович прожил очень долгую жизнь, а к алкоголю всегда был равнодушен. Известность пришла к нему в 1866 году, когда молодой журналист напечатал серию газетных очерков о русском севере, которую потом издал отдельной книгой. Сам он говорил: «У меня две страсти — путешествие и сочинительство». В энциклопедии Брокгауза и Фрона о нем сказано: «Талантливый билетрист-путешественник». Совершенно верно. За несколько лет он изъездил всю Россию вдоль и поперек. Описал он быстро, легко и сразу набело, без исправлений. Так и повелось. Путешествие — книга, путешествие — книга. Помните знаменитое пушкинское «Мы ленивы и нелюбопытны»? Василий Иванович являл собою полную противоположность. Был отнюдь не ленив и весьма любопытен. И вряд ли я ошибусь, если скажу, что в те годы многие живущие на Руси, в особенности молодые, познавали свою родину по книгам Немировича Данченко. В 1876 году Сербия, поддерживая боснийское освободительное восстание, объявила туркам войну. Российское правительство не предприняло по сему поводу никаких действий, но зато их предприняли русские люди. Случалось, некоторые господа куда-то вдруг исчезали, а после родственникам приходили почтовые карточки с лаконичной надписью «Привет из Белграда». В сербской армии количество русских добровольцев измерялось тысячами, а саму эту армию возглавил русский генерал Михаил Григорьевич Черняев. Конечно, билетрист-путешественник тоже был тут как тут. И в один из дней, когда дело получилось особенно жарким, он отложил свой репортерский блокнот и взял в руки ружье. Потом Черняев ему сказал: «Ну, господин литератор, никак не ожидал от вас этакой прыти. Да еще и умение. Откуда у вас это?» Василий Иванович дал ответ: «Московский кадетский корпус. Там нас учили кое-чему. Вот я и вспомнил». А спустя год началась очередная русско-турецкая война. Журналист Немирович Данченко был, как всегда, на самом передке. Как-то тихим утром Василий Иванович сошел на Дунайский берег, и вдруг за плечом у него раздался голос: «Извините, статских я тут пока не видел. Вы кто?» «Гляжу, красивый молодой генерал». И подумалось еще грешным делом, уж очень он и изящен для настоящего военного. Василий Иванович назвался. Генерал кивнул. «Наслышан. Очень приятно. Я Скобелев». Так состоялось их первое знакомство, переросшее вскоре в настоящую дружбу. Были они почти одногодки. Свободно перешли на «ты», называя друг друга без чинов и попросту «Вася, Миша». Тема Скобелев и Немирович Данченко заслуживает отдельного разговора. Что бы мы знали сейчас про белого генерала, не случись этой дружбы.
Да почти что ничего. Так, послужной список и некоторые к нему комментарии. А вот настоящего, яркого, живого Скобелева донес до нас именно Немирович Данченко. Были они не просто друзьями, были боевыми товарищами. Однажды под Плевной на Зеленых горах турки пошли в атаку ночью, навалились на фланги, смяли передовые дозоры, со всех сторон доносилось яростное торжествующее «Алла!». Скобелев, как всегда, успевал везде, успел он разыскать и военного корреспондента Немировича Данченко. «Вася, возьми-ка вот револьвер. Сейчас, похоже, будем биться в рукопашную, каждый за себя и Бог за всех». Позже будет написано. «Траншею мы отстояли, хотя и немалую кровью. Резня была жуткая. Стреляли в упор и пленных не брали». После боя Скобелев обнял его. «Ну что, писатель, с боевым крещением?» Василий Иванович усмехнулся. «Крещение мое состоялось давно, еще в Сербии». Дальше был героический, небывалый по трудностям бросок русской армии через Балканы. Немирович Данченко наравне с бойцами голодал, холодал и карабкался по ледовым кручам. Итогом этому всему стала книга под названием «Год войны», которую в Петербурге раскупили почти мгновенно. Спустя четверть века военный журналист Апушкин оценит ее так. Немирович Данченко может быть назван историческим романистом в полном смысле этого понятия. До сих пор перед нами были литературные типы, но не было исторических лиц. А Василий Иванович развертывает картины не просто сражений, а именно Плевны, Шипки. Он рисует нам не типы, но живые портреты деятелей русско-турецкой войны. Прошло несколько лет, и Василий Иванович пережил сразу две тяжелейших душевных травмы. Первая — кончина любимой женщины. Вторая — кончина Михаила Дмитриевича Скобелева. «Ну, не мог он сам умереть, — говорили в народе. Убили его!» Тайна смерти белого генерала не раскрыта по сию пору. Но зато известно высказывание германского теоретика Мольтке-старшего. Его смерть равносильна выигрышу нами военной кампании. В последующие годы Немирович Данченко неустанно путешествует и неустанно пишет. Кажется, не было ни одной страны на свете, где бы он ни побывал. Америка? Был он и там, и в Северной, и в Южной. Япония? Пожалуйста. Суворинское «Новое время» печатало серию его путевых заметок. Италия? Тут он и вовсе был как дома. В Норвегии Василий Иванович обучался китобойному промыслу. Во французских Альпах проявил себя недурным альпинистом. А в Испании проделал нелегкий путь верхом, рискуя нарваться на пулю карлистских повстанцев. И все это с единственной целью — добыть редкое издание «Дон Кихота». Друзья говорили ему: «Вася, тебе ведь уж за 50, не пора ли угомониться?»
«Неужели ж за 50?» — удивлялся писатель. «А я себя чувствую всего лишь на 30, и, думается, услышу еще боевую трубу».
Боевая труба прозвучала. 26 января 1904 года японцы совершили нападение на русские корабли в Порт-Артуре. Василий Иванович Немирович Данченко, снабженный удостоверением газеты «Русское слово», поспешил отбыть на театр военных действий. Дальше слово ему самому. Доехали до станции Фафандян, и следом за нами сюда же пришел громаднейший поезд с боеприпасами. Нужно во что бы то ни стало доставить его сожженному Порт-Артуру. Ходили слухи, что японцы дорогу перерезали. «Заботу по доставке груза, — писал Василий Иванович, — взяли на себя офицеры корпуса пограничной стражи. Перед эшелоном с интервалом в 10 минут решено было пустить разведочный паровоз. На случай встречи с японцами на нем установили мощный динамитный заряд, а в тендере разместились путейские рабочие, вооруженные винтовками. Семафор уже подал выходной сигнал, когда машинист, серьезный дядя с усами, вдруг объявил, что никуда не поедет. На воздух взлетать? Ищи дураков. А у меня жена, дети. Ну так и катись, отвечали ему. Бабе твоей поклон. Место у реверса занял поручик Заводовский. За кочегара вызвался юный корнет фон Роб, а третьим в паровозную будку поднялся 60-летний Немирович Данченко.
— Василий Иванович, — сказал ему Заводовский, — не лучше ли вам остаться? Ведь мы же почти что смертники.
Журналист усмехнулся. — Дорогуша, вы, полагаю, в первый раз на войне?
— Да, — признался поручик, — в первый.
— А я... Впрочем, это сейчас не важно. Извольте поторопиться, семафор открыт.
Они поехали. Они прорвались. А следом за ними с интервалом в 10 минут прошел эшелон с боеприпасами. Самый последний. Больше в Артур не смог уже прорваться никто.
Всю порт-артурскую эпопею Василий Иванович отбыл как солдат. От звонка до звонка. Чудом остался жив, а по возвращении написал очередную свою книгу, насыщенную горечью и болью. Назвал он ее «Слепая война». Кое-кто предрекал, что это будет последняя его книга. Слишком уж он не молод. И вообще, пора бы на покой. Но сколько же можно мотаться по всяким войнам? Оказалось, мотаться можно. В 1912 году Василий Иванович вновь на Балканах и вновь на войне. Награда ему за это — высший болгарский орден. А в русской печати — новая серия военных корреспонденций. Потом началась война. Мировая. 1914 год. 70-летний Немирович Данченко при первых военных известиях будто помолодел. Когда-то давно в задушевной беседе Скобелев сказал ему: «Васенька, ты же только по виду статский, а в душе ты русский офицер. Помнишь у Дениса Давыдова? Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской». Дальше снова был репортерский блокнот. И были Галиция, Польша, позже Франция и недоброй памяти Мурмелон, где во славу сердечного согласия ложился костьми русский экспедиционный корпус. А потом настал год 1917. Затем была лютая зима в Петрограде. В кабинете писателя температура ниже нуля. Чтобы добыть себе на пропитание, Василий Иванович отнес на базар всю свою библиотеку. Невыразимо больно, записано в его дневнике. Будто продал родных детей. А куда было деться? В 1921 году товарищ Луначарский милостиво разрешил ему командировку в Эстонию. Всем было понятно, что писатель из нее не вернется. Так и оказалось. Из Ревеля Немирович Данченко перебрался в Прагу, где и осел на постоянное жительство. Там он и умер 18 сентября 1936 года. Но прежде написал более 100 больших и малых сочинений, главным из которых он считал книгу «Скобелев». Какая она была по счету? Точно сказать не могу. Приблизительно 250-я. Только диву даешься. Сколько же может наработать один человек?
Дядька Степан. Подгоняемый ровным течением пассата, фрегат бежал по синеокеанской выпуклости, совершая многодневный переход от Гонолулу к заливу де Каспи. Время было далеко за полночь, когда лейтенант Можайский плечом распахнул дверь в каюту старшего офицера. В одной руке он держал фонарь, в другой — пистолет. Умевший просыпаться мгновенно, старший офицер уже нащупал ногами шлепанцы. «Что стряслось, Александр Федорович? А то самое, чего давно следовало ждать. Бунт на фрегате! Слышите?» За тонким деревом переборок нарастал угрожающий гул сотен голосов, и в его слитности явственно различалось одно слово — «капитан». «К
«Где он есть?» — раздавались выкрики. «Сейчас мы его за борт пустим, в отдельное плавание!» Старший офицер торопливо застегивал сюртук. «Вот что, Александр Федорович, — сказал он, — я выйду наверх, а вы сделайте так, чтобы капитана никто не видел. Ни единая душа, поняли?» «Есть!» — кивнул Можайский. Он, как и многие в кают-компании, давно уже чувствовал назревающее в низах опасное недовольство, причиной которого были те строгости, которые капитан усвоил на Черноморском флоте. Спустя многие годы один старый матрос, участник тех событий, рассказывал писателю Станиковичу, как есть форменный был командир, смелый, но и нас, матросов, тоже довел до отчаянности. Ежели, скажем, выйдет у Марсовых промедление, так он уже кричит: «Вот вам 300 леньков на всех! Делите, как хотите!» Каждый день, почитай, секли кого-нибудь на баке. Русский человек терпелив, но беда, когда терпению его приходит конец. Старший офицер осенил себя крестным знаменем и, прошептав «Господи, благослови», решительно взбежал по трапу. Выскочил он, значит, наверх, и как зыкнет громовым голосом: «По местам стоять, к повороту!» Матросы бросились по местам, потому как известное дело служба. Крепко входит она в человека. «Поворот оверштаг!» За поворотом оверштаг последовал фордевинт, затем опять оверштаг и снова фордевинт. А когда дудки наконец отсвистали марсовые вниз, и матросы, тяжко дыша, снова застыли в строю, о бунте уже никто не думал. На него даже у самых отчаянных попросту не было сил. Старший офицер обернулся к Можайскому. «Александр Федорович, доложите капитану, что парусные учения закончены». Можайский доложил. Капитан вышел на ют, оглядел шеренги босых загорелых людей и громко выкрикнул: «Спасибо, ребята! Молодцы! Отлично работали! Боцман, сию же минуту все леньки за борт! Ни к чему теперь и не нам! И всем по чарке!» Вряд ли когда Тихий океан слыхивал такое ура. Фрегат, сотрясенный от киля до клотиков, будто бы даже замедлил на мгновение свой бег, а морские твари на миле в окрестности бросились в рассыпную. Станикович имен не называет, но я назову. Фрегат — это 52-пушечный фрегат «Диана». Лейтенант Можайский, тот самый Можайский, который годы спустя построит первый в России самолет. А старший офицер, так умело погасивший бунт, это лейтенант, позже адмирал, Иван Иванович Бутаков. И, наконец, командир. Звали его Степан Степанович Лисовский. В обиходном же просторечии — дядька Степан. О кадетских годах Лисовского рассказывали такую историю. Император Николай Павлович, как известно, любил между делом без чинов заглянуть в морской корпус, выслушивал в учебных классах лекции, навещал и непременно с гостинцами лазарет, а с младшими кадетами часто затевал веселую возню. И как-то раз в азарте одной такой баталии некий малорослый кадетик дал государю ловкую подсечку и... Его Величество растянулся на паркете во весь свой августейший рост. Повисла оглушительная тишина. Воспитатели смертельно побледнели. Государь молча поднялся и твердыми пальцами взял виновного за ухо. «Кто таков?» «Как фамилия?» «Лисовский», — пролепетал кадетик. «Степан». «Хорош! Эк ты своего государя! И откуда ж ты родом такой герой?» «Из Парижа». Император посуровил. «Ты, Лисовский, меня не морочь. Ты, Лисовский, говори мне правду». Кадет, однако же, не думал никого морочить, и сказал он чистую правду. Собственно, первопричиной всему была европейская кампания 1814 года, которую Кинбургский драгунский полк завершил вступлением в Париж, а полковой командир Степан Лисовский завершил тогда же свою холостую жизнь, пораженный в самое сердце чарами 18-летней мадемуазель Франсуазы. По случаю венчания состоялось грандиозное празднество с песельниками, столами на 1000 персон и фейерверком. А в определенные природой сроки на свет явился первенец, нареченный в святом крещении Степаном. До времени мальчик воспитывался под родительским кровом, а когда минуло ему 13, отец отвез его в Петербург и сдал на учение в морской корпус. Годы в казенных стенах пролетели быстро. Как лучший в своем выпуске, мичман Лисовский был направлен в офицерский класс, преобразованный позже в академию. Окончил его с отличием и последующие 14 лет служил на Черноморском флоте, по праву войдя в число тех капитанов, которых называли когда лихими, когда отчаянными, а когда и бешеными. Есть такое выражение. Жизнь его была полна приключений. Вроде бы банальность, но сказано будто специально про Лисовского. Взять хотя бы его плавание на Диане, которое вошло в историю не только флота, но и российской дипломатии, потому как именно Лисовский доставил в порт Симода миссию адмирала Путятина, результатом чего стал первый русско-японский трактат о границах. А вскоре начались приключения. 11 января 1855 года Симода ощутила несколько подземных толчков, а вслед за тем город накрыла и практически уничтожила волна цунами. Диане тоже досталось. Корпус ее получил повреждения столь серьезные, что всякая борьба за живучесть оказалась тщетной, и богиня в конце концов упокоилась на дне морском. Дядька Степан, однако ж, духом не пал. Подвигаемые, как писал один из офицеров, его железной волей, моряки сумели совершить почти невозможное. Собственными руками, по весьма приблизительным чертежам, а более на глазок, и самыми простейшими средствами они сумели всего лишь за 4 месяца построить вполне приличную мореходную шхуну и благополучно, проскользнув под носом английских дозоров, напомню, что шла Крымская война, добрались до русского поста Николаевский. «Право», — сказал государь, когда Лисовский, одолев по сухопутью 9000 верст, явился пред монаршие очи. «Отто ж истинно, лихой капитан! Чего бы ты хотел от меня? Службы!» — ответил дядька Степан. В течение последующих лет он весьма успешно возвышался в чинах и к началу 1863 года был уж контр-адмиралом. Как раз в это время вспыхнуло польское восстание. Первым о своей заинтересованности в польском вопросе заявил Наполеон III, а в апреле послы 3 держав – Англии, Франции и Австрии – вручили российскому вице-канцлеру князю Горчакову 3 согласованных ноты, требуя для Польши реформ и восстановления Конституции. Князь ответствовал послам устно. «С нашими внутренними делами, — сказал он, — мы как-нибудь управимся сами. К тому же, полагаю, вам известно, что главные устроители смуты обретаются не в Мазовецких лесах, а в Лондоне и Париже». Английский посол Неппер вздернул подбородок. «Но ведь поляки отстаивают свою свободу!» Князь небрежно махнул рукой. «Ах, оставьте! Инсургенты во всеуслышание объявили, что главной своей целью они полагают восстановление Польши в границах 1772 года, включая Смоленск и Киев. Так что, милорд, не надо газетных лозунгов». Настал июнь, и послы вручили Горчакову еще 3 ноты, более жесткие. По сути, России навязывался выбор. Либо принятие диктуемых ей условий — это суверенной-то державе, либо же война почти со всей Европой. Трудно сказать, как обернулось бы дело, если бы в один из дней в царское село не явился управляющий морским министерством адмирал Николай Карлович Крабе. Государь незамедлительно принял его. «Давненько тебя не было видно. Что расскажешь?» Адмирал, веселый грубиян, циник и балагур, сейчас был серьезен и сразу же повел речь о польском вопросе. «Ваше Величество», — сказал он, — «ситуация с державами такова, что для достойного разрешения кризиса мы располагаем лишь единственным средством. Это флот». И далее Крабе изложил свою идею. «На Балтике у нас имеется несколько вполне современных судов. Нам нужно сформировать из них эскадру, тайно вывести ее в Атлантический океан и оседлать английские коммуникации. На Востоке то же самое проделает адмирал Попов. Англия хочет войны? Ради бога! Но с нашим появлением в океанах это удовольствие обойдется ей в 100 потерянных судов и полностью расстроенную торговлю. Пойдет ли на это Лондон ради какой-то Польши? Да ни за что. Как только господа в Сити почувствуют угрозу своей коммерции, у них тут же прорежется сильнейшее миролюбие. Государь долго пребывал в задумчивости, затем спросил: «И кому же мы верим атлантическую эскадру? Полагаю, что лучше Лисовского не найти». «Это какой же Лисовский? Дядька Степан? Он самый, Ваше Величество». В эскадру были назначены новейшие, самые быстроходные суда. Фрегаты «Александр Невский», флагман, «Пересвет», «Ослябя», корветы «Варяг» и «Витязь» и клипер «Алмаз». На последнем, кстати, в скромнейшем звании гардемарина служил Николенька Римский-Корсаков, будущий композитор. Все делалось в обстановке строжайшей секретности. Корабли покидали кронштадтский рейд поодиночке. В море с транспортов догружались углем. Неслышными тенями проскальзывали Малый Бельт, огибали Шотландию, ложились курсом на Нью-Йорк. Избранный с учетом особо дружеской расположенности президента Линкольна к России, главной заокеанской базой. Первым ушел Александр Невский. А днем раньше дядька Степан объявил о своей женитьбе. В Андреевском соборе народу набилось битком, ибо всем хотелось видеть адмиральскую избранницу. И невеста явилась. Один из офицеров описывал ее так: «Очень некрасивая с собой, подслеповатая, с седым пушком на верхней губе, с утиным носом и с непередаваемым шармом саратовской барыни». Кто-то из юных мичманов не смог удержаться и внятно прошептал: «А молодой-то лет 60, никак не меньше». «Какие 60? — возразил ему товарищ. — Скажешь тоже. Самое большее — 59». Медовый месяц новобрачных уместился в одну единственную ночь. А в 6 утра Невский уже провернул машину. «Степушка!» — донеслось едва слышно с Петровской пристани. «Ангел мой, береги себя!» Ответа не последовало. Контр-адмирал Лисовский жил уже в морском измерении. Кончился месяц июль, пролетел август, наступил сентябрь. Из Лондона в Петербург отбыл специальный курьер, дабы доставить Горчакову последнюю ноту, более походившую на ультиматум. Экспресс имел остановку в Берлине. И здесь курьера в его купе отыскал секретарь английского посольства. «Немедленно выходите», — сказал он. «Форен-офис распорядился прервать вашу миссию». «А что случилось?» Дипломат извлек откуда-то свежий номер «Allgemeine Zeitung», увенчанный громадной шапкой. «Русского флота в Балтике нет. Он в Америке». Дальнейшие события представляли собой стремительный распад антирусской коалиции. Раньше всех отложились от нее мудрые австрияки. За ними последовали просвещенные мореплаватели. Франции тоже вдруг расхотелось воевать. И вскоре польский вопрос тихо-тихо почил сам собой. Дядька Степан возвратился в Отечество через год. Энергичный и деятельный он долго еще служил на высших морских должностях и сошел в могилу в 1884 году полным адмиралом. Когда его хоронили, кто-то спросил: «А чем он знаменит, этот Лисовский? Какое сражение выиграл?» «Он выиграл войну», — был ответ, — «и выиграл ее без единого выстрела, не пролив ни капли русской крови».